Ну что ж, вот. Тяжкий период усобицы Ярославичей завершается эпизодом, который мог бы растянуться, случись, кстати, обратись ситуация несколько иначе, а завершается вот очень коротким эпизодом, известным как усобица Дидьев и племянников. Усобица Дидьев и племянников. Дяди. Я употребил так как это употребляется в летописи. Значит, я должен напомнить вам, что у нас работает лестничное право, в котором дядя имеет всегда преимущество перед племянником. И мы сегодня о лестничном с вами праве поговорим и о том, чем оно хорошо и чем оно плохо на финальном, завершающем этапе древнерусского государства. Кроме того, напоминаю вам экспликацию. Да, Святослав II Ярославич умирает буквально накануне, что называется, на пороге второго пришествия, точнее уже даже не второго, а третьего пришествия во власть своего старшего брата Изяслава. И если бы не умер Святослав II неожиданно для всех, то Русь, конечно, погрузилась бы еще в ту страшную усобицу, в которую втянулась бы Польша, и мы бы имели бледный вид на несколько лет, а возможно и десятилетий. Господь нас хранил, Он счел, видимо, что нам такая резня совершенно излишня. Так что, когда полки короля Болеслава, в обозе которых второй раз уже за свою жизнь оказался князь Изяслав, подходили к Киеву, в Киеве их застало похоронное шествие, похороны князя Святослава, киевляне замерли в ожидании, а что дальше? А дальше, значит, бросит ли вызов Изяславу князь Всеволод, сидящий в Переяславле? И Всеволод вызова не бросил. И я говорил, почему. Во-первых, Всеволод исходил из того, что Киевская Русь – это государство довольно странное для нас с вами. Мы представляем Киевскую Русь, ну, как любое древнерусское государство, это некое, значит, вот царство царя Дадона, где есть стольный град, внутри стольного града есть дворец, внутри дворца есть трон, на троне восседает, значит, царь Дадон, дремлет он или не дремлет, но все вокруг него подчиняется, независимо от того, там пляшет шамаханская царица или появляется звездочет. И нам представляется, что это некая целостность, а никакой целостностью Киевская Русь, как и любое, простите, средневековое государство не являлось. И еще раз напоминаю, Киевская Русь – это федерация удельных княжеств. Причем чем дальше, тем больше становится очевидно, что Киевская Русь – это федерация, связанная так называемой личной унией, то есть наличием Рюриковичей на вершине. Усобицы – это тот сюжет, который очень ослабляет центральную власть, вообще центр. Поэтому лучше усобицы не проводить. Всеволод ведь видит, как из Киева, из Любича, из предместий киевских, вообще с Поднепровья люди уходят на окраины. Центр пустеет. Ну а кому охота, простите, жить год, два, три, десять когда тебя трясет. Вообще человек хочет, хочет покоя, он хочет, чтобы его дети росли в мирной жизни, он хочет их воспитывать, он хочет насладиться избытком дней в счастливой старости и умереть не в землянке, которую, в которой будет прятаться от бесконечных, так сказать, нашествий, а в собственном доме, понимаете, который он передаст в качестве наследия своим детям, которые будут его, находясь в этом доме, с благодарностью вспоминать. А это становится невозможно в Поднепровье. Потому что усобицы сжирают все это пространство. И Всеволод понимает, что это опасно, далее затягивать усобицу. А если он бросает вызов Изяславу, то усобица затягивается лет еще на 10, а может быть больше. И ничего, кроме крушения авторитета старших Рюриковичей, а возможно Рюриковичей вообще, она не принесет. И Русь просто развалится на составные части. А, значит, не стоит этого делать. Значит, надо находить компромисс. Значит, князья должны быть умнее и думать все-таки, в конце концов, не о собственных амбициях и, может быть, даже не о концепциях своих направлений, а элементарно о сохранении государства. А что касается второй причины, то Всеволод, еще раз повторяю, он человек очень рассудочный, он понимает, что Изяслав, третий раз вернувшись в Киев, вряд ли будет сильной политической фигурой. И понятно, что поляки, они не останутся долго в Киеве, не останутся по той простой причине, что, ну вот мы-то с вами сегодня можем точно знать, что в тот самый момент, когда армия Болеслава подходила к Киеву, войска немецкого Генриха подходили к столице Болеслава, городу Гнезно. Так что и недели Болеслав не просидел в Киеве, ушел со своей армией. А без поляков Изяслав фигура скорее подвешенная в воздухе. Значит, хотя формально, статусно, Всеволод будет младшим в этом тандеме, а по существу он будет наиболее сильной фигурой в этом тандеме. А значит, Всеволод считает, что он сможет корректировать опасную для Руси германофильскую, откровенно германофильскую политику князя Изяслава. Вот с этим и порешили. И дальше все было бы, наверное, хорошо и благополучно, если бы не смена кадров. Понятно, что князья стараются избавиться от всех тех, кого привел во власть суматошный Святослав II. От всех тех, кто был рассажен наместниками по уделам, и от них избавлялись на этот раз достаточно жестоко. Понимаете, ну, как вам сказать, вообще, когда мы говорим о сменах в уделах власти или еще где-то, все время приходит на память какие-то там страшные страницы истории, убийства Бориса и Глеба, еще кого-то. Но на самом деле это редкие случаи такого драматизма. Чаще всего это все-таки проходило в рамках, ну, все мы хорошо помним, что такое брежневское в советское время. Там было такое понятие номенклатура. То есть турнули вас с должности отдела, заведующего отделом ЦК КПСС, а куда вас девать? Вы в номенклатурном списке, а идите-ка вы вот заместителем председателя Совета Министров СССР. Здесь прокололись, ну что же делать, второй секретарь ЦК Компартии Белорусской ССР. Тут прокололись, ну что же делать, Ну, давайте, значит, начальник главного политического управления Советской армии военно-морского флота. Да плюс еще, это хорошая должность. Да, она статусно ниже, но зато при этом получает человек звание генерала армии, а это, ну, прикиньте, по советским временам, это плюс 650 рублей к зарплате. Да? Учитывая должность старшего научного сотрудника, 128 рублей с ученой степенью в государственном Эрмитаже. Да, тут 600 рублей ни пита, ни едено. Вот. И уже с этой должности, которую вы, конечно, завалите, вас отправят, поскольку вы генерал армии, в райскую группу. Мужчины, которые здесь сидят и служили в армии, знают, что райской группой называлась, она и сейчас есть. Это должность, это, значит, группа генеральных инспекторов при военном министерстве. То есть только и делай, что ничего не делай. Но, значит, 5 и 20 получаешь, пенсии получаешь, статус получаешь, тебе прикрепляются машины на постоянной основе и так далее. И так далее. Я помню, что такое машины. Я ездил в Москву, у меня приятель служил со мной, он остался в армии и так неплохо там карьерно подымался в советское время, дошел до адъютанта маршала Баграмяна, который был как раз в райской группе, и, значит, он, я ему звоню и говорю, что, слушай, Дима, я приехал, ты обещал машину, а я, естественно, приехал с подарками в Москву, с барахлом, с книгами, он говорит, будет. Иди, значит, вот, жди. Ну, я выхожу на площадь трех вокзалов, на меня косо смотрит милиционер, они все на всех там косо смотрели в 80-х годах, и вдруг приезжает огромное, черное, величиной с дом, ЗИМ. И, значит, выбегает оттуда мой приятель и распахивает передо мной дверь. Этого ЗИМа. Слушайте, вот первый раз в жизни я испытал чувство комплекса полноценности в квадрате. Когда, значит, менты, подбежавшие к этому лимузину, ну, маршальский лимузин, там и номера соответствующие, и вид соответствующий, увидели, как передо мной распахнули дверь. Замухрышка такая, значит, в заляпанной джинсе. Значит, и передо мной распахнули, и они отдали мне честь. Это мне было приятно. Мне было приятно. Я думаю, да, значит, я туда сел. Мне это чрезвычайно интересно. Вот я единственный раз в жизни ездил в этом райской машине. Но самое интересное, когда, значит, мы доехали до Химков, до этого, простите, вот Мухосранска, московского, когда, значит, я собираюсь, он говорит, не выходи, ничего не делай. Нажимая соответствующие кнопки, распахивается дверь, и выдвигается диван в сторону улицы, меня подхватывает состав, и я стою на ногах, поддерживаемый, значит, под локотки и за спинку, значит, вот этими мягкими подушками. Я сказал, хорошо. Понимаете, вот что такое проездный лимузин. Ну, я же не говорю там, что бар и все прочее. И, естественно, он говорил, не трогай. Ну, как же я, так сказать, на халяву и не попробую маршальского коньяка, тем более, что, судя по всему, они в таком возрасте уже были, что им коньяк было нельзя даже нюхать. Вот это райская группа. Номенклатура. Да? Нельзя вывести за какой-то предел, понимаете? Ведь то же самое было всегда и везде. Ну, если уж в номенклатуре нельзя оставить, в Риме там или на Востоке, что делали с этим человеком? Торжественные похороны. И это тоже хорошо. Понимаете? Ведь что делает в Киевской Руси? Ну, номенклатура есть номенклатура, поэтому если тебя вече прокатывают, но надо тебя выводить куда-то в другое место. Огромное количество людей приходилось пристраивать на соответствующие их должности, бывшей там их и статусу, вот положение. И это всегда было болезненно. Были люди, которые занимались этими вещами. Наверное, мы сегодня могли бы сказать, это были кадровые отделы при великих князях, протокольные отделы при великих князьях. Здесь нельзя было обижать кого-то уж очень сильно, потому что кто его знает, кто куда однажды может вскочить. Жизнь есть жизнь. Сегодня ты там, завтра ты вниз. И вот на этих качелях самое главное, чтобы вот когда пошел вниз, не разбиться. Да? Не плюй своих родичей, они тебе могут пригодиться. Поэтому, повторяю, замены были деликатные. И эти замены иногда приводили к маразматическим явлениям, когда князья вдруг решали, что надо устроить новые удельные княжества. Ну, правда, Рюриковичи разрослись, эти всех не посадишь, поэтому дробятся крупные уделы, там дробится, например, удел Пинский, в нем появляется удел Туровский, в Туровском уделе появляется удел Могилевский, удел Грозненский, удел Витебский, удел Минский. А потом вы смотрите на археологические раскопки Минска, а что это за город? 2000 жителей. Удел. Знаете? А как же? Князю, чтобы можно было туда въехать, ну и пересидеть не очень счастливые времена. А вот Изяслав с Всеволодом впервые, наверное, отойдут от этого номенклатурного принципа и начнут просто выгонять. Я не думаю, что это решение Всеволода. Я думаю, что здесь сказывается, конечно, стиль Изяслава, человека импульсивного и скорого на расправу, и огромное количество людей было и убито на местах, и выгнано самым вульгарным образом. И они все скопились, бежали, конечно, с Руси. Кому же охоту, так сказать, погибать-то, да? Все эти племянники, младшие князья, их помощники, воеводы, бояре, ведь заменялось огромное количество, знаете. Киевская Русь вот тогда, в 76-77 году, очень напоминала Соединенные Штаты Америки в момент смены президентов. Потому что если в Англии, скажем, меняется премьер-министр, ну, в лучшем случае в министерстве меняется одна табличка. Хотя я тоже вру. Там вообще ни одна табличка не меняется. Потому что на кабинете министра так и написано «секретарь», то есть министр, и дальше указывается, значит, каких там дел. Все, никакого имени. Таблички, значит, с картоночками, они положены всем остальным. А министр это так, без персонали. Пришел, ушел. Вас тут много приходит, а мы, чиновники, величина постоянная. И в любом министерстве Великобритании есть должность, что называется постоянный заместитель министра. Он получает раза в два больше, чем сам министр. Он не член партии, он не политическая фигура. Он сидит на этом месте всю свою жизнь, это главный бюрократ министерства, он в курсе всего. И в Англии, например, есть документы, в которых указано, без права оглашения министру. То есть есть документы, которые министр знать не должен. Он тут года два будет, а потом слиняет. А это профессионал. Поэтому, значит, что значит замена кабинета в Великобритании? Да это даже и незаметно. 18-16 человек пристроились на новых местах. Ну и что? А вот в Америке там меняется все. То есть весь Госдеп, в котором служит 16 тысяч человек, они все поднимаются со своих мест и бегают с коробками, со своим имуществом по этажам, потому что места им будут подбирать в течение 3-4 месяцев. Здесь, в другом месте, кто-то в отставку. Меняется все, даже вахтеры, даже охрана меняется. И в результате может произойти очень интересные вещи, когда человек вложил деньги в президентскую кампанию, И на эти деньги он хочет получить соответствующую престижную должность. Дурак дураком, всю жизнь был крупным бизнесменом, торговал попкорном, ну, через свою агентство, да? Вот. И он же не будет там министром попкорна, нет, он будет министром, там, предположим, авиационной промышленности. Или чрезвычайным полномочным послом Великобритании. Как-то произошло, например, с приятелем Рональда Рейгана, миллионером Альвенсбергом, которого устроили сначала послом в Великобританию, где разразился дикий скандал. Потому что лорду Чемберлену, который встречал его во время вручения верительной грамоты, а лорд Чемберлен это министр королевского двора, его Елизавета II, да, он протянул цилиндр, перчатку и сказал, подержите. А потом достал, значит, купюру и сунул ему чаевые, приняв его, видимо, за швейцара. Так что, понимаете, это все... А жена Альвенсберга, она была назначена шефом протокола президента Рейгана, отчего там несколько визитов, которые были сперва с Рейганом, они просто прошли в состоянии глубочайшего стресса, тем более, что американцы любили все это показывать в прямом эфире. Были такие чудные накладки, когда вместо индонезийского гимна прозвучал гимн какой-то африканской страны. Но нам с вами какая разница, мы ни того, ни другого не знаем. Но согласитесь, что людям, которые значит, приехали, им бы хотелось услышать свой гимн. Понимаете? Вот. Это вот Америка. Так вот, Киевская Русь примерно в этот момент очень напоминала Америку. Менялось абсолютно все. Все перетряхивалось. И, конечно, те люди, которые утратили свои позиции, они не хотели прощаться с иллюзиями. Причем сам факт грубости замены их, грубости их выдворения, говорит о том, что они уже не вернутся обратно во власть. И они хотят силой вернуть себе свои прежние позиции, что и произошло в 1077 году, когда племянники, объединившись в Чмутаракане, решили напасть на Чернигов, захватить Чернигов и сделать Чернигов своей базой для дальнейшего расширения своего, значит, вот для базы для дальнейшего наступления на Киев. И недалеко от Чернигова, в местечке, которое называется Нежатина Нива, произошло сражение. Одно из самых больших и самых кровавых сражений в внутренней истории Киевской Руси. Сражение проходило осенью, в октябре, под дождем. Мне приходилось быть на этом месте, это огромное поле чернозема, идущее от Косна к реке Ворскле, чуть севернее Полтавы. И тоже шел дождь, и я, значит, шел по этому полю, завязая, значит, выше колена в этом вот черноземе, и думал, как же здесь, на завершающем этапе сражения, шла атака конницы во главе с князем Изяславом, вот по этому чернозему, там разбрызгивая его, да, в сражение, в котором Изяслав погибнет. Погибнут почти все племянники, за исключением князя Олега Святославича, тот самый, который войдет в историю под прозвищем Гориславич. Понимаете? И что же делать? Вот сражение, да, оно было жутковато, но оно поставило точку, в конце концов. Оно поставило точку не только в усобице, потому что просто дальше воевать было некому, а из старших Рюриковичей в живых остался только один. И власть ему уже делить было не с кем, это Всеволод. Но это и точка в проблеме выбора исторического пути. Так получилось, что в сражении на Нежатиной Ниве в живых остался грекофил по убеждению Всеволод. Это значит, что грекофильская партия окончательно одержала верх в пространстве Киевской Руси. Мы окончательно определились в нашей приверженности византийским традициям, религиозным, культурным, интеллектуальным. Ну, если хотите, вот здесь и начинается отсчет формирования доктрины Третьего Рима, которая будет окончательно сформирована, конечно, только в 1503 году, уже в Московском царстве. Но без выбора вот так кроваво и в одночасье совершенного в тот дождливый октябрьский день 1077 года сражение на Нижайской Ниве, этого бы не произошло. И мы, наверное, были, жили бы в другой стране, может быть, вообще бы не жили ни в какой стране, потому что гипотетические конструкции можно дальше выстраивать какие угодно. Есть то, что есть. Князь Всеволод становится главой Руси на 15 лет. Эти 15 лет, то есть время до 1093 года, историками чудовищно ненавидимы, потому что о них ни одной диссертации написать нельзя. Тихо уж больно. Никто никого не убивает, никто никого не режет. Женщины рожают, мужчины трудятся. Половцы особо не напирают на нашей границе. Идет торговля. Вообще какая-то такая вязкая, спокойная, мирная жизнь, которую так любит вообще-то на самом деле человек, вообще всегда мечтает об этом, но которую, конечно, историки терпеть не могут, потому что нет вот этого потрясения, никто, нет вот этого сюжета, который бы, значит, вот сразу захватывал, нет убийств, кровавых преступлений. Ну, представьте, там, да, умер король Гамлет старший. Гертруда не вышла за Клавдия, а Клавдий не претендовал на престол, а был добрым, хорошим дядей, воспитывал умного и немножко скучного Гамлета-младшего, и в свой срок, став премьер-министром Гамлета-младшего, возвел бы его на престол, они бы занимались хозяйственными реформами в королевстве Дания, и не пришло бы, в конце концов, диктатор Фортинбрас из Норвегии, не установил бы фашистскую диктатуру в Норвегии, перед этим, значит, вся сцена была бы завалена трупом. И пьесы бы не было тогда, понимаете? Поэтому мирная жизнь, это только нам с вами приятно. Но, когда князь Всеволод умрет в 1093 году, до распада юридического Киевской Руси останется 3,5 года. А это значит, что механизмы распада Киевской Руси, они сформировались уже за эти 15 лет. И значит, мы с вами должны поговорить именно об этом. Еще раз хочу напомнить, империи, а Киевская Русь это, конечно, империя, распадаются не потому, что кто-то их подтолкнул, не потому, что кто-то напал. Вообще империи не распадаются под внешними факторами, никакие, ни византийская, ни римская, ни египетская, ни российская, ни византийская, ни американская в ближайшем будущем, они не распадаются под воздействием внешних факторов. Они распадаются под воздействием факторов внутренних. А факторы внешние, они дополняют некого драматизма, не больше. Вот первое, что мне хотелось бы сказать, да, что мы имеем в виду под распадом Киевской Руси. Первое, сразу оговариваю, можно ли было спасти Киевскую Русь как государство? Можно. Чисто теоретически можно. Но для этого необходимо, чтобы государство было спаяно огромной мессианской идеей. Увы, но Киевская Русь эту идею не имела. Она только начала ее формировать. И этой идеей воспользуется уже Московское царство. И по инерции этой идеей будем пользоваться мы. Так получилось, что, знаете, дело в том, что для того, чтобы держать огромное тело государства в действенном состоянии, заставить его шевелиться, необходима большая глобальная именно мессианская идея. Поэтому, если мы собираемся разрушить Российскую Федерацию до конца, мы должны изъять ее мессианскую идею «Москва, суть Третьей Рима, четвертого не бывает». Или придумать что-то равнозначное этому. Мессианская идея – это и Советский Союз. Весь мир насилием и разрушим до основания, а затем… А что затем? А затем, так сказать, да здравствует мировой интернационал. Что мы несем миру? Мы несем миру свободу, справедливость, равенство, братство, красные флаги и любого любимого дедушку Ленина. Ведь как-то не глупо звучит, но ведь я надеюсь, вы понимаете, что весь 20 век – это столкновение двух принципов имперской власти. Первый принцип – это сугубо капиталистический, рациональный. И второй принцип – это нерациональный принцип интернационализма. Не хорош, честно говоря, ни тот, ни другой. Как вообще не может быть хорошим ни один принцип в государстве. Вот в этом мире, да, но, да, принцип интернационализма проиграл. Но это не значит, что он должен сойти до конца на нет. Если большое государство хочет сохраниться, оно может разрушить экономику. Экономику можно восстановить. Оно может разрушить все, что угодно. Оно не должно разрушать идеи. Не идеологии, а идеи. Идеология может обрастать любыми подробностями. Вот если бы у Киевской Руси была глобальная мессианская идея спасения, ну хотя бы Евразии, несение светочей христианства во все концы и глубины степей и лесов Сибири, хранение святынь православия, да, уверяю вас, все остальное, что я сегодня буду говорить, оно было бы преодолено этим, вот этими словами, да, этой мыслью, мысль творящая. Знаете, вначале было действительно слово. И если вы не называете вещь, то, простите, этой вещи не существует. Человек – единственное существо во Вселенной, которое способно умирать и жертвовать за слова. Даже не за слова, а за какие-то понятия, которые он, может быть, даже не в состоянии произнести, а жертвует, собой жертвует, семьей жертвует, детьми жертвует. Это огромная сила. Византия на мессианской идее прожила 1000 лет, хотя должна была бы сдохнуть сразу после Юстиниана, надорвавшись. А ведь еще прожила 1000 лет, что называется, только на честном слове, только на идее.
И можно спросить, да. А какая у нас сейчас идея?
У нас? Нет, на самом деле нет, отнюдь. Видите ли, идея на самом деле это то, что показывает телевизор. Вот то, что телевизор покажет, это и есть идея. А возьми от жизни все. Вот, это реклама. Да, в этом отношении я говорю своим студентам, смотрите рекламу, не обманитесь. Реклама – это лучший показатель идеи. Вот вы хотите узнать идею государства, ее смотрите. А большие фильмы, мертворожденные такие мемориалы о Чеченской войне, о всем прочем, простите, сделаны абсолютно неталантливо. А почему сделаны неталантливо? Да вот вдохновения на это нет. Да? Но дело в том, что это видимая часть, это то, что вам хотят внушить. Это то, что хотелось бы. Но Российская Федерация пока не разваливается. Более того, мы сегодня видим процесс, честно говоря, парадоксальный. И когда я читал когда я читал, значит, высказывание Джозефа Стенда, такой политолог, ныне покойный, из Оксфорда, о том, что он писал в 89 году. Он говорил, Советский Союз развалится, это вопрос 2-3 лет. Я говорю, ух ты, гад какой. Вот. Оказался прав. А дальше было совсем интересно. Дальше, писал Стэн, будет катастрофа. Катастрофа, которая приведет к почти гибели российского государства. Но гибели не произойдет. Произойдет возрождение и возвращение российского монстра в число грантов европейской политики. Почему? Слишком велика инерция мессианской идеи. Это то, что двигает русскую культуру, то, что выражено в русской культуре. Понимаете? Еще раз смотрите, мы живем внутренне в пространстве Москва, Третий Рим и Четвертом Небать. Мы живем в пространстве, мы единственные носители и хранители истины. Мы бы рады, учитывая наше физическое состояние, передать бы кому-нибудь этот факел. Но, к сожалению, некому. Смотрите. Мы ощущаем, что фильм был о Византии, да, вот? Архимандрита Тихона. И вот почему все вдруг всколыхнулось? Ну, фильм, ну, показ фильма о Египте. Кому дело, какой фильм о Египте показывает? Показывают фильм о Китае. Кому какой фильм о Китае, да? Фильм о Византии. И все стало дыбом. Конечно, архимандрит Тихон сделал вещи некорректные, я бы сказал. Он сделал вещи некорректные, нельзя употреблять слова «стабфонд» применительно к византийской касте и многие другие вещи, но, а вот сделал бы он это все корректно, как положено в научном обществе, ну и что бы произошло, был бы еще один мемориал, посвященный какой-то давно минувшей империи. Он сделал очень важную вещь. Он обострил ситуацию до предела. Он придвинул предмет к нам и сказал, ребят, смотрите, это мы. Это мы. Проблемы-то те же самые, которые стоят перед нами. Конечно, проблемы те же самые. И вы сегодня видите, вчера, позавчера вы видели это в Косово, конечно, те же самые проблемы. Существует страстное желание противостояния Востока и Запада. И все уверения Запада в любви к Востоку, они лукавы. Но, понимаете, ведь дело не в том, что, ой, как это на нас похоже, ой, Византия, это мы. Там о другом речь идет. Понимаете, тот первый план, да, как у Станиславского, текст, подтекст-то в чем? Подтекст заключается в том, что, ребята, мы изучаем историю не для того, чтобы сказать, ой, и не для того, чтобы уйти туда, как в мемориал, и эмигрировать в историю, и получить, как, ой, мир такой сегодняшний паршивый, нырну-ка я, куда мне нырнуть? В озеро под названием «Средневековая Франция». Простите, «Средневековая Франция» – это вам не фильм Юневеля «Тайны бургундского двора». Это гноище, вонище и кровавые кинжалы. Ой, нырну-ка я в озеро под названием Испанские Гранды. Ребята, в объятия хорошо, если Торквемада попадете. Торквемада дядька сообразительный и, честно говоря, верующий. А вот его преемника, Диего да Сильвы Гомеса, так это, по-моему, сам бы себя сжег, понимаете, в экстазе. Вот что это такое. Страшные вещи. Не для этого нас, не для того, чтобы испугаться. Мы должны делать выводы. Мы похожи на Византию, мы не должны повторить ее. Мы Третий Рим, то есть Вторая Византия, четвертому не бывать. Правильно, сейчас некому передать эстафету, не Америке же в конце концов передавать, ни Бразилии, ни Аргентине, ни ребятам там с атолла Маруро какого-нибудь. Значит, надо хранить. Значит, нет другого выхода, как делать выводы и выкручиваться из ситуации, используя опыт и ошибки Византии. А там были эти ошибки, там были эти... Для чего мы все это изучаем-то? Поэтому вот прежде всего мы должны говорить о том, что огромное тело государства живет за счет огромной, всепоглощающей, всеохватной, проникающей идеи. Эта идея должна звучать везде. Но не потому, что правительство этого хочет. Оно должно звучать и снизу. Знаете, тут есть хорошее православное слово «прорастать верой». Вот идея должна не спускаться сверху, она должна прорастать от корней снизу. Вот тогда она, абсолютно. Тогда государство будет вроде разваливаться и не развалится. Но почему в Киевской Руси этого не было? А не было по одной простой причине. Эти идеи формируются, да, в больших государствах, но там, где христианство уже восторжествовало. Вы скажете, ну как же так, вот Киевская Русь распалась примерно, вы же сами сказали, Алексей, что она распадется окончательно в 1157 году. Христианство принято более чем на полтора века раньше. Это правда. Но для того, чтобы сказать, что завершена была христианизация Руси, мы не можем. Процесс христианизации – это очень долгий процесс. Мне очень нравится высказывание Ясперса. История есть переходный период после переходного периода к следующему переходному периоду. Понимаете? И эти переходные периоды, они как лиги у Винченцо Беллини зависают через всю страницу, они длинные переходы, плавные, и в них есть своя драматургия. Это долгий процесс христианизации. И построить огромное количество монументальных храмов о 13 куполах там в Киеве и в Новгороде, это вовсе не значит, что за пределами Новгородского посада мы с вами не встретим людей, совершенно искренних язычников. Язычников на Руси, к сожалению, много. Их будет много еще и в 13 веке. Пожалуй, мощный импульс христианизации страны, как ни странно, дадут монголы. Потому что понятие православия станет тождественно понятию патриотизм. Вот тогда-то православие и победит окончательно. И вот, значит, понимаете ли, поскольку у нас не победило христианство до конца, оно побеждает. Оно начинает торжествовать. Но оно еще не... Пока еще языческое болото полностью не превратилось в райские луга. Пока еще нет. А значит, говорить о том, что формируется эта глобальная идея, нельзя. Вот несовпадение такое. А раз так, то тогда мы с вами считаем, что это несложение является первой, главной, основной причиной того, что Киевская Русь распалась. Второй момент. Государства, подобные Киевской Руси, конечно, и должны распасться. Они большие, они, простите, честно говоря, нерентабельные. Что дает большая идея? Пластичность и устойчивость. Без этого огромные державы удивительно уязвимы. Вот сегодня фактически есть технические возможности, но фактически никто не строит танкеры водоизмещением свыше 150 тысяч портовых тонн. Потому что они смертники. Было время, когда строили и 350, и 400 тысяч тонн, и кто-то из вас, наверное, помнит крушение танкера Марпеса, этого гиганта в Ла-Манше, который наделал столько бед. Причины их все те же самые, что и на пароходе «Титаник». Они неуправляемы. Да, они не переворачиваются даже в том случае, если на них напорится цунами. Такие они большие. Но дело в том, что когда вы командуете стоп-машина полный назад, Титаник, например, после того, как капитан увидел вовремя айсберг и вовремя скомандовал стоп-машина полный назад, эта сволочь двигалась еще по инерции 3,5 километра. Только потом она должна была остановиться. Но для этого вы должны приноровиться к этому. А Титаник, он раз в 10 меньше, чем Марпеса. Так простите, когда должен был капитан Марпеса скомандовать стоп-машина полный назад, чтобы не напороться на камни Ла-Манша? Еще тогда, когда он загибался вокруг полуострова Британь, то он даже в радарах не видел английского берега. То есть это абсолютно не... Они уязвимы, и сам размер безумен и нерентабелен. Так простите, Киевская Русь это вот та самая махина, которая совершенно нерентабельна. И еще интересная вещь, если уж проводим сравнение. Танкер таких размеров обычно раскалывается, иногда раскалывается буквально на волне. Оказываясь между волнами, проламывается. Отсеки, как бы они ни были хорошо скреплены, разламываются. Швы, вы же не найдете листовое железо, величиной, там, длиной, я не знаю, может быть, теоретически это где-нибудь можно сделать, да, но практически, конечно, нельзя. Лист шириной 2,5 километра и длиной 8 километров. И из него вот так вот большими пальцами вот делать этот корабль, да. Конечно, режем, я видел, как на Балтийском заводе все это делается. Бесконечные швы, клепки, спайки. Но как бы вы ни спаивали, как бы вы ни шили, это все равно это слабые места. А что такое слабые места в Киевской Руси и любой империи? Границы, внутренние границы. Вот, значит, размеры государства, они имеют существенное значение. И потом, понимаете ли, вот давайте представим, что мы с вами Киевская Русь. Да? Поскольку я на юге, вот значит здесь я у самого Черного моря, прямо как вот и на самом деле, да, Киев находится где-то там вот в самом низу. Там тепло, там яблоки, дальше меня только тьму таракани Византия. Там где-то вот Новгород, там Ростов, Суздалем, тут Чернигов, у вас Галич с Волынью. Что для вас важно? Для вас важно взаимоотношение с Чехией и Польшей. Для Новгорода важно взаимоотношение со шведами, Магдебургским союзом и так далее. Для вас взаимоотношение с половцами. А Ростову-Суздалю важно, что ничего не важно, у нас вообще ничего. Как это у Сквозняк-Мухановского, да? Да от нас хоть год скачи, ни до кого не доскачешь, точно. Простите, я, значит, должен реагировать на ваши интересы, на ваши интересы. Ребят, меня не хватит. Во-первых, я не все могу вот охватить, да? И потом, значит, крики, половцы идут. Есть, но это для меня как-то проблемно, да, вот мы воюем с половцами. Чехи, взаимоотношения, это другая проблема. Я же могу быть и здесь, и тут. Новгородцы говорят, у нас проблемы. Я говорю, ребята, вот подождите, у нас тут половцы. Какие половцы, простите, какие половцы? У нас есть проблема с финнами и чудью. Вы говорите, какая чуть? Чушь какая? Тут половцы. Говорят, какие половцы? У нас чуть. Вы в жизни ни одного эстонца не видели в самом Чернигове. Между вами континент. Вы половцев никогда не видели, даже на картинке, вы о них только слышали. Есть ли эти половцы на самом деле? Или это может быть сказка для того, чтобы из вас выуживать какие-то новые деньги этому противному князю в Киеве? Понимаете? Огромная территория, и у каждого свои интересы внешнеполитические. И они совершенно противоположны. И если я не в состоянии удовлетворить ваши интересы и решить ваши проблемы, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это значит, что Новгород будет решать свои проблемы сам. Так возникает вопрос, спросите меня, можем ли мы решать свои проблемы? Да, пожалуйста. Можем ли мы решать проблемы с Галичем? Да ради бога. Мы тут вот пока с половцами повозимся. А потом вы смотрите, так, ну хорошо, значит, я решаю проблему с венграми, с чехами, вы с Чудью белоглазой, вы, значит, с волжскими булгарами там тусуетесь, почем зря. Эти в центре вообще, значит, ни ухом, ни рылом, ни в чем, значит, занимаются спячкой. А я-то вам зачем? А я, значит, просто деньги у вас беру, а в ваших делах не занимаюсь. Занимайтесь сами. Это странная вещь, да? Это прямо как наш пенсионный фонд. Вы деньги сдавайте, конечно, только вот будут вам пенсии или нет, мы не знаем, поэтому копите сами. Так, хорошо, значит, мы квартиры, конечно, строим, только квартир, конечно, не будет. Нет, ипотека-то да есть, но для того, чтобы, значит, смотрите, что для того, чтобы купить дом на ипотеку, те, кто мог на ипотеку купить, они купили и без нее. Значит, а ипотека это такая, такая, знаете, конфета. Перед вами висит, да, в рот. И за ней, значит. Да. Кстати, это не ново. Так и в Америке, между прочим, в 30-х годах делали. Рузвельт на этом счете подрос. Видите ли, если государство берет деньги, оно что должно давать за бред? Услугу. А если... Услугу чем? Рюриковичи платят собой. Они занимаются решением ваших внутренних проблем. Они выступают в качестве третейских судей. Они урегулируют ваши внутренние вопросы. Они защищают вас от половцев. Они вас организуют. Это их услуга. И за это вы платите. Но вот вы платите, а услуги они не оказывают. Это мы с вами инерционно, значит, ой, да, слушайте, вот, государство и пенсии не платит, и то не делает, вообще ужас какой, ужас, граби, кошмар. А что вы тогда государство-то сохраняете? Нет, ну а как же без него-то, понимаете, как же без него милого-то? Это что-то напоминает, значит, знаете, сидите на Титанике, который заваливается, и вам говорят, так прыгай, прыгай, милый, прыгай, сейчас завернется. Нет, ну как же я без корабля-то? Мы существуем в инерционном пространстве, но человек древнего мира, он не замутнял свое сознание концептами. Он был теоретически несведущим. Он был практиком, поэтому, значит, деньги плачу, услуг нет, goodbye my love. Я сам. А что выражается goodbye my love? А мы не платим вам больше налоги. Нет, никто не приходит в Киев, значит, красным сапожком, значит, стуком раморную, значит, вот, приступочку, князь. Новгород объявляет тебе о том, что он больше тебе не друг и не союзник. Фу-фу-фу! Значит, там разрываем. Упаси бог, это только для драматического театра 18 века драматургии там какого-нибудь Ломоносова. Нет. Никто никому ничего, просто деньги платить не будут. Вот и все. А вашего наместника под зад мешалкой и выгонят. А если, значит, не выгонят, это значит, что его купили на корню. Ну, собственно говоря, хозяин-то тоже нужен ведь, да? А поскольку он там давно сидит, и к нему приходит и говорит, Василий Васильевич, ты вообще как? Ты за этого придурка, который в Киеве, который ничего не делает? Или все-таки ты... Ребята, я же с вами. Да, конечно, он с вами, потому что у него все имущество в вашем уделе. Давно уже. Куда он свои поместья, что ли, под охапку возьмет? Это тогда было честнее. Это сегодня ребята надеются, вот я просто когда в Тальон-клубе читал лекцию, значит, сидел там, закусывал. Это главный общак северо-западной мафии. Они иногда, значит, заказывают лекции, и я никогда не видел более благоприятной, благодарной публики, потому что я помню, что когда я рассказывал о том, как раскурочивали банки Сиены, банкиры Пизы, они так обрадовались, что увидели, ой, рейдерские компании же они увидели, свои знакомые, начало своей биографии бизнесовой, понимаете? Их сразу интересно, а что дальше было? И когда я сказал, что их всех повесили, они очень расстроились. И они спросили, был ли другой какой-то вариант. Я сказал, что был другой вариант. Это с банкирами Банчеролли, которых в Неаполе толпа растерзала на части, и им совсем стало неприятно. Я сделал вид, что я просто не понял их вопроса. Но я все прекрасно понял, и я понял, к чему они клонили. Их интересовало, а удастся ли обмануть? Мой был ответ, не удастся. Конечно, конечно. Особенно в России. Россия странная страна. Ведь не случайно национальным нашим зверюшкой является кто? Медведь. Это уникальное животное. Оно вроде бы социальное животное. Да? А с другой стороны, оно вот такое, сидит вот такое плюшевое, симпатичное, да. Потом в глазах мгновение что-то хряп лапой, пол черепа снял и опять сидит. Вот это мы. Что там у него там происходит в башке-то под этой добродушной физиономией? Непонятно, да? Но в любой момент пол черепа хап, пол руки еще, значит, это самое, из пасти торчит, дожевывает и уже улыбается. И опять добродушно сонная, значит, такое зверюшка плюшевая, Винни-Пух такой. И сколько это продлится? Месяц, два, 20 лет, 40 лет, полтора века. Но опасно. Хвоста нет, мимики нету. Сплошной, значит, вот камуфляж. И по первости еще есть ощущение опасности, да, потом как-то забывается. Забыли. И вот уже, значит, вот он. И в тот самый момент, когда забыли, он вас кушает. Понимаете, русский народ страшен именно тем, что здесь происходит все вдруг. Мы все трындим на кухне, там поговариваем, а потом вдруг все происходит. Причем мы сами это делаем, в этом участвуем. Как одна моя приятельница, значит, говорит, слушай, как распался Советский Союз? Ничего не могу понять. Я говорю, слушай, я очень хорошо помню, когда я сидел у тебя на кухне. Потом что-то в радио закричало, прибежала твоя, значит, дочка, ты схватила зонтик и сказала, вперед на Дворцовую. И побежала. Я допил кофе, поехал на Дворцовую, там уже была толпа народа, что-то все кричали, я тоже, значит, вроде как суетился. Потом через 2 дня Советский Союз распался, мы по инерции все еще кричали, 1-1.5 года. Потом выяснилось, что Советского Союза нет. Что кричать-то? Вот это вдруг мгновенно происходит. Конечно, порвут. Так вот, видите ли, распад страны происходит прежде всего от несостоятельности центральной власти. И вот что хочу сказать напоследок. В чем самое главное несчастье больших государств? Почему маленькие государства живут долго? Казалось бы, должны первые сдохнуть, а вот нет. Они не создают промежуточных структур. У них нет необходимости в создании промежуточных структур. Большое государство обречено на создание промежуточных структур. Вот вы хорошо знаете, что есть Аристотель, да? А есть его вечный оппонент Платон. И Аристотель о чем говорил? Демократия, структура, как правильно, как это все должно быть. И Платон в своем труде, который называется «Государство», да, такой вечный оппонент. Друг мой Аристотель, все, что ты говоришь, это правильно, но ты забываешь об одном простой вещи. Мир движется. Движется. И все институты, о которых ты говоришь, они тоже будут двигаться и меняться. и они будут входить в состояние противоречия. Платон предсказал опыт Римской империи, то есть опыт империи расползающегося, разбухшего полиса, который вынужден создавать промежуточные структуры. Промежуточные структуры управления гасят энергию, которая исходит из центра. Не аккумулируют энергию, а гасят. Поэтому создание промежуточных структур типа наместнических, вот наш президент там разделил, у нас на области разделены, разделяем еще и на наместничество. Это ненужная вещь. Порядка от этого не будет. Будет только увеличение бюрократии, которая будет гасить энергию, исходящую из центра, и все будет вот так вяло течь. Причем, самое интересное, что если даже будет инициатива, исходящая снизу, с окраем, она тоже гасится по мере продвижения к центру. Самое страшное – это вот эти промежуточные структуры. Чем больше государства, тем больше промежуточных структур. Чем больше промежуточных структур, тем активнее гасится энергия, какая бы она ни была, даже если правительство возглавляется святым Владимиром, а в самом правительстве все министры апостолы, а президент страны Иисус Христос. Все равно, для того, чтобы, так сказать, пробить, Христос должен был, наверное, сказать: так, все, терпение мое иссякло, сейчас я взбираюсь на колесницу и явлюсь вам в силе грозной своей с властями и господством для того, чтобы вас, гадов, сокрушить, потому что вас больше уже ничего не возьмет. Вязкая ситуация. Но это, конечно, не все. Империя рушится не только поэтому. Дальше нам с вами следует рассмотреть экономический фактор. Но это, видимо, уже в следующий раз. Отдыхайте.